Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о НАТО. У нас в гостях заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов. Дмитрий Александрович, мы остановились на том периоде, когда в 90-е, в начале 2000-х годов вполне себе Россия с Североатлантическим альянсом взаимодействовала. Были даже какие-то механизмы, по которым это взаимодействие осуществлялось, но потом что-то пошло не так. Так вот, почему и как это развивалось?
Да, в 97-м году мы подписываем основополагающий акт о взаимоотношениях, и вроде бы на этой основе можно еще двигаться вперед, но Югославия 99-го года, вот как раз 24 марта 99-го года началась военная операция НАТО против Югославии. Примаков разворачивает самолет над Атлантикой, как тогда говорили. Россия замораживает, в первый раз замораживает отношения с Североатлантическим альянсом. Тогда вопрос стал очень серьезный. Вновь в Европу... В Европе стала работать силовая политика. И дальше конфронтационный путь, в котором никто не был заинтересован. Ни Запад, естественно, ни Россия. И начались попытки каким-то образом разрешить серьезнейшие разногласия между сторонами. И в 2002 году формально по инициативе НАТО стороны подписывают Римскую декларацию и создают Совет России и НАТО, где каждое государство участвует в национальном качестве. То есть это не НАТО плюс один плюс Россия, а это такой круглый стол для обсуждения совместной повестки дня и принятия совместных решений. И, казалось бы, вот здесь Россия и добилась таких формул равноправных отношений, но опять ничего не получилось. Потом новый кризис, война в Ираке. Затем в середине 2000-х годов стало ясно, что вот это новое институциональное качество сотрудничества между Россией и НАТО, оно не приводит к новому качеству отношений совершенно на практике. И озабоченности России стали высказываться все громче и громче. На фоне цветных революций, естественно, вопросом номер один для российской внешней политики во взаимоотношениях с НАТО стал вопрос потенциального расширения. Украина и Грузия ставят вопросы о вступлении в НАТО. И в апреле 2008-го на саммите в Бухаресте неожиданно американская делегация ставит этот вопрос, вот то, о чем мы говорили, о предоставлении плана для членства этим странам, без предварительного согласования с партнерами, с европейскими партнерами по НАТО. Ну, Германия и Франция говорили о том, что они в любом случае заветируют. Но, тем не менее, вот такая попытка была.
А была договоренность, прошу прощения, между Россией и НАТО о нерасширении Североатлантического альянса на восток?
Ну, конечно, она была, об этом много говорили. Это было сделано в контексте расширения Германии. Все это было, все это проговаривалось. Есть документальные подтверждения. Ну, вот 2008 год. И затем грузинский кризис. Грузинская война, война в Грузии. И тогда уже НАТО замораживает отношения с Россией. Российско-американские отношения находятся на самом низком уровне. Но, тем не менее, все-таки с приходом Обамы становится понятно, что ситуация, вот эта конфронтация, она уже переходит на новый уровень, и опять нужно каким-то образом искать пути возвращения к взаимодействию. Происходит так называемая перезагрузка, которая, по словам американцев, должна была быть перенесена в многосторонние форматы, прежде всего в формат отношений между Россией и НАТО. опять возрождается работа Совета России и НАТО, и стороны договариваются на саммите в Лиссабоне, саммите НАТО с участием российского президента Медведева, договариваются о том, что отношения будут строиться в направлении стратегического партнерства, и для этого необходимы крупные проекты взаимодействия, прежде всего совместная система противоракетной обороны. И сразу же после этого становится понятно, что НАТО не готово идти дальше политико-дипломатических деклараций, то есть формировать реальные, так скажем, материальные условия взаимодействия на партнерских основах. Все это означает предгрозовой период и ожидание нового кризиса. Он случился после событий в Украине. В апреле месяце в НАТО принимается решение о том, что вести дела с Россией, как прежде, невозможно. И все программы практического взаимодействия в рамках Совета России и НАТО, они приостановлены. Более того, затем НАТО принимает ряд решений, связанных со сдерживанием России, формирует для этого серьезные системы передового присутствия на восточных и юго-восточных границах. Сейчас еще усиливает и северный фланг. Но в этом смысле возвращается опять к установкам вот этой доктрины. Армели говорит, что мы открыты к диалогу. Но диалога не получается. Непонятный диалог. Во-первых, диалог для чего? Для каких целей, которые не установлены? И второе, диалог как? Как вообще вести диалог, если в нем не могут участвовать, ну, условно, профессиональные военные, даже для того, чтобы снижать существующие взаимные риски и угрозы в Европе. И вот здесь мы находимся в тупике, в котором, который не дает возможность выйти вот из этого конфронтационного алгоритма. А ясно, что логика вот эта конфронтационная без возможностей смещения баланса в другую сторону, поддержания мира и безопасности, она тупиковая. Она тупиковая, и больше того, она очень опасная. На самом деле, те, кто говорит о так называемой контролируемой конфронтации, прав. Но прав с точки зрения поддержания безопасности в нынешних условиях, но не с точки зрения будущей стратегии безопасности в том, что касается безопасности и в Европе, и в мире.
Конец 2020 года генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорит, что НАТО не расценивает Россию как непосредственную военную угрозу. Там он еще проводит сравнение военного потенциала Советского Союза, России, указывает на то, что ракеты есть у России, которые, в принципе, вызывают опасения, но при этом подчеркивает, как военную угрозу мы не расцениваем. При этом мы регулярно сталкиваемся с сообщениями различных аналитиков, что западных, что наших, они сравнивают военные потенциалы, они рассматривают возможность, да, нападения той или иной стороны и так далее, и так далее. Да и, в принципе, приходят новости, что и в НАТО моделируют какие-то там возможные агрессивные шаги России. Есть ли вообще вероятность такого развития событий? Вот эти страшилки, как считывать обычному человеку?
Ну, все очень просто. Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. В данном случае кому нужно? Это нужно тем странам, которые всегда говорили, новым странам, прежде всего, членам НАТО, которые всегда говорили, что они вступали в НАТО для того, чтобы обеспечить себе безопасность в скобках от России, даже в лучшие времена. И теперь после Грузии и особенно после Украины они сказали, да, вот мы правы, но для того, чтобы НАТО вкладывалось в эту конфронтационную линию, необходимо обоснование российской угрозы. Вот таким образом дело и строится. Сначала вбрасываются подобные идеи. Речь шла и о возможности вторжения России в страны Балтии и так далее. И под это уже формируются новые системы сдерживания, в том числе военного сдерживания. Это первый ответ. А второй ответ, если это сдерживание, то сдерживание одностороннего не бывает. В любом случае, Россия должна реагировать на эти вещи. Мы должны создавать собственные системы реагирования и противодействия. Значит, сдерживание взаимное. Если взаимное, и если мы не можем серьезно разговаривать по снижению уровня военной опасности, значит, объективно, вне зависимости от желания, нежелания, возникает повышенная военная опасность и риски в Европе. И мы все видели, к чему это может привести, когда падают самолеты, когда летят ракеты не туда и так далее, когда снижается уровень процесса принятия политических решений до непосредственного тактического командования военного. То есть вот эти риски, они велики, а механизмов регулирующих нет. Поэтому мы находимся в ситуации уже хуже, чем холодная война. Мы находимся в ситуации конфронтации, которая... с возрастанием рисков и с невозможностью контролировать эти риски совместно.
Спасибо вам, Дмитрий Александрович, за то, что пришли к нам сегодня в гости. Напоминаю, мы говорили о НАТО, и нашим сегодняшним собеседником был заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов. Еще раз благодарю.
Спасибо.
Спутник «Эрудита».